Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Украина утверждает, что согласилась на все условия России по поставкам газа. «Газпром» заявляет, что получил от Киева контракт лишь на 3 месяца. В секторе газа освобожден гражданин Италии, похищенный утром в городе Хан-Юнис. Бензольное пятно, попавшее в Амур из Китая, достигло сегодня города Амурска. «Нафтогаз Украины» заявил сегодня, что согласился на все условия Москвы по переходу на рыночные цены на российский газ. «Нафтогаз» утверждает, что 31 декабря направил в «Газпром» соответствующий документ. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил получение документа, в котором содержались параметры на первые 3 месяца года. По словам Куприянова, это нельзя трактовать как достижение договоренностей. Необходимо подписание контракта на весь год. С сегодняшнего дня Россия сократила поставки газа на Украину. Утром началось снижение давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему. МИД России выступил сегодня с заявлением, в котором предостерег Украину от незаконного отбора газа, переданного через ее территорию в страны Европы. Украинские власти заявляют, что в стране достаточно газовых резервов, чтобы избежать энергетического кризиса, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Президент Виктор Ющенко поручил правительству принять все необходимые меры для того, чтобы население не ощутило на себе недостаток российского газа, а местная промышленность имела возможность работать при сокращенном режиме поставок. В первую очередь могут пострадать потребители Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областей. Вместе с тем, украинские власти заявляют, что в стране достаточно резервов газа для того, чтобы справиться с возникшей ситуацией. Российское голубое топливо составляет около трети на украинском рынке. Примерно столько же Украина добывает сама, и более 40% потребляемого газа поставляется из Туркмении. Накануне официальный Киев отверг предложение России поставлять газ по старым ценам еще 3 месяца, при условии перехода с апреля на новые тарифы. С этого времени «Газпром» предлагал Украине платить уже не 50, а 230 долларов за 1000 кубометров газа. В правительстве эту цену называют необоснованной и расценивают газовый ультиматум Москвы как политическое давление на Украину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне в больнице Шелковского района остаются 25 человек, пострадавших в результате распространения неизвестного заболевания. 8 из них – дети. 12 школьников, проходивших курс лечения в клинической больнице в Грозном, перевезены в специализированный медицинский центр Железноводска. Врачи из Центра медицины катастрофы Института судебной психиатрии имени Сербского поставили заболевшим диагноз псевдоастматический синдром. Однако впоследствии руководство Минздрава Чечни, представители местного управления МИНЧС и администрации Шелковского района заявили, что этот диагноз не является окончательным. Пятно яда химикатов, попавшее в Амур из Китая, отошло от Хабаровска и приблизилось к городу Амурску. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Алексея Минина.
Содержание нитробензола в воде не превышает 1/10 предельно допустимой концентрации. В Комсомольску на Амуре пятно, согласно расчетам гидрологов, должно подойти 3-5 января. Никаких осложнений для жителей не будет. Отключение как горячей, так и холодной воды не потребуется. Питьевая вода жителям обоих городов подается после дополнительной очистки активированным углем. Хабаровск ядовитое пятно миновало 29 декабря. Краевой центр спокойно пережил его прохождение. Хотя предполагалось, что отравленная вода испортит новогодние праздники хабаровчанам, ядохимикаты прошли раньше. Губернатор края Виктор Ишаев сказал, что сотрудники Росприроднадзора вели себя очень некорректно и способствовали панике. Речь в данном случае идет о сообщении руководства Росприроднадзора о превышении предельно допустимой концентрации бензола в речной воде в черте Хабаровска. На всем протяжении Амура, между тем, продолжается мониторинг воды. Краевой оперативный штаб переезжает в другие города. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа освобожден гражданин Италии, похищенный сегодня утром в городе Хан-Юнис. Эту информацию подтвердило Министерство внутренних дел Палестинской автономии. Итальянец был захвачен группой вооруженных боевиков, остановивших микроавтобус, в котором ехали 9 иностранцев. Сегодня же в городе Газа боевики разгромили клуб сотрудников ООН, взорвав несколько зарядов внутри здания. Никто не пострадал, поскольку в клубе не было посетителей. Накануне радикальные палестинские группировки заявили, что с 1 января они больше не будут соблюдать неофициальное перемирие с Израилем. Президент Йемена Али Абдулла Салих встретился сегодня в Адене с бывшим высокопоставленным чиновником МИД Германии Юргеном Хроборгом, который вместе с женой и тремя сыновьями был взят в заложники 5 дней назад, а в субботу вся семья была отпущена на свободу.
Такие похищения наносят вред репутации Йемена, его экономике. Им будет положен конец, как только мы искореним терроризм.
Сказал президент Йемена. Похитители, представители одного из местных племен, требовали освободить из тюрьмы группу своих соплеменников. По словам Хроборга, с ним и его семьей обращались вполне гуманно.
Я лично участвовал в переговорах. Было ясно, что это не терроризм и не идеологический или религиозный конфликт. Это сугубо межплеменная рознь.
Сказал бывший заложник Юрген Хроборг. В Ираке по меньшей мере 20 человек были ранены в результате серии взрывов в Багдаде и его окрестностях, а также в Киркуке. В иракской столице произошли не менее 8 взрывов. Властям известно, что 6 бомб были заложены в припаркованные машины. Один взрыв совершен смертником. Еще о 5 взрывах вблизи Багдада и в Киркуке сообщает агентство Associated Press. В Кабуле американские военнослужащие задержали 3 сотрудников телекомпании «Аль-Джазира». В заявлении представителей США говорится, что группа вела несанкционированную съемку объектов рядом с американским военным штабом. Напомним главные новости к этому часу. Украина утверждает, что согласилась на все условия России по поставкам газа. «Газпром» заявляет, что получила от Киева контракт лишь на 3 месяца. В секторе Газа освобожден гражданин Италии, похищенный утром в Хан-Юнисе. Бензольное пятно, попавшее в Амур из Китая, достигло...
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:08. В эфире «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день», которые ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
В этом радиочасе программа Ольги Писпанин «Поколение Next». Ее героиня – певица Наташа Пивоварова.
Затем выпуск «Безумных новостей», а после них новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству знаменитой группы «Абба».
Во второй половине часа обозрение Александра Костинского «Хай-тек. Новости и комментарии». И в конце часа передача «События года. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – социолог Леонид Седов.
Ну а сейчас в эфире программа Ольги Писпанин «Поколение Next».
Сама, сама, сама. Если ты сам не отвечаешь за это, то тогда ничего и не будет.
Все сама. Сама основала и руководила известной не только в России, но и за рубежом женской музыкальной группой «Калибри». Сама нашла в себе силы и покинула группу, занялась сольной карьерой, сотрудничала с группой «Соус», сама организовала музыкальную школу на дому «Молочный шейк», сама вырастила девичью группу «Чемпионки мира» и 2 своих детей. И теперь сама выпускает первый за последние 7 лет сольный альбом Наташи Пивоваровой «Улица Зелинского».
Естественно, я себя искала. Сначала я ушла из «Калибри». Надо было понять, что я хочу. Я сначала сделала тяжелый соус, потому что не петь не могла. Работала с пепинаками какое-то время, они меня подхватили. Потом стала достаточно серьезно параллельно с театром заниматься чемпионками мира. На это ушло 1.5 года. Еще я ставила спектакль по собственной пьесе, и на это тоже ушло 1 год целой репетиции. Просто я написала его для Наташи Фессона, думала, что мы с ней хорошо сможем сыграть его. Но Наташа всегда была... в каких-то гастролях, поездках. И сейчас это я ее все-таки уговорила, по крайней мере, кино снять такое. Мне очень хочется много всяких творческих профессий освоить.
Одна из уже освоенных Наташей Пивоваровой профессий – театральный режиссер.
не считаю себя режиссером. Это не профессия, это, наверное, очень важное качество, которое у меня есть. Это генератор идей. Идея бесценна сама по себе. Этому меня научил Курехин, этому меня научил Слава Полунин. И, соответственно, если есть рядом какие-то единомышленники, люди, которые в состоянии обработать, понять эту идею и хотя бы хоть немножечко донести ее в том виде, в каком ты хотел, то это, наверное, и есть какое-то качество режиссера для того, чтобы немножечко регулировать. Не более того, уйдя из «Калибри», я вернулась в Институт культуры, где очень активным образом пыталась учиться, проучилась я 20 лет, и мне надо было сдавать дипломный экзамен. И я просто попросила своего мужа Сашу Лушина, который учился на курсе Горбачева и дружил со всеми актерами, которые, соответственно, профессиональные актеры, закончившие «Лгитмик». Вот. Он взял двух своих друзей, Сашу Баргмана и Иру Полянскую, и мы сделали такой, как бы, ни к чему не обязывающий спектакль, поскольку я первый раз вылетела из института как лицедейка бывшая, потому что участвовала там в каких-то мероприятиях лицедеев и училась в студии. Соответственно, мои лицедейские друзья помогли мне, и я сдала на базе лицедеев этот спектакль, и он почему-то сразу угодил на «Золотую маску», и, мало того, в одной номинации с Фоменко. Я была дико довольна, просто и счастлива, естественно, ничего не ждала, но Управление культуры Санкт-Петербурга, которое все-таки надо отдать им должное, и фестиваль «Рождественский парад», это при СТД существует такая форма приглядывания за всем новым, и личная Марина Дмитриевская, и очень много всяких разных театральных критиков, которые увидели это все, Карагодский сказал, что нужно... С этого спектакля начинается весь театр, потому что это театр наизнанку, то, как делается спектакль. Просто идея, это как мы работаем над ролью. Вот, решили, что надо нам дать грант. Поскольку грант нужно куда-то положить, пришлось организоваться в театр. После этого нам дали за следующий спектакль еще один грант. И вот сейчас у нас в данной ситуации 4 спектакля. Один из них моноспектакль Ира Полянская сделала. И вот 3 спектакля, в том числе и мой. Мой идет с аншлагами. Во втором спектакле уже у меня есть маленький драматическая роль. Первый спектакль называется «Чёрствые именины», это то, что я поставила. Второй спектакль называется у нас «Докопаться до истины 2». Это издевательство над латиноамериканскими сериалами, в том числе над сериалом с Натальей Орейро. Но там зато очень классный саундтрек, записан пару лет тому назад, который считается лучшим саундтреком года. На студии «Добролёт» записан с «Трес мучачаса компанерас», они же «Марша и Деркунс». Это была прекрасная работа музыкальная, где мы поем.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Поколение Next». В английском языке есть выражение «self-made woman» – женщина, которая сама сделала себя. Мы спросили у прохожих, как они относятся к такому типу женщин.
Это всегда интересно, но про жизнь, про семью забывать нельзя никогда. Надо стараться, пытаться, потому что семья очень важная часть, и если нету семьи, нет куда черпать положительную энергию в этой жизни, поэтому золотая середина.
Лично передо мной пример вот моей мамы, которая отдала всю жизнь семье, нашему воспитанию, и в то же время моя сестра младшая, которая окончила университет, удачно у нее продвижение по службе, карьерный рост. Скажем так, давайте остановимся с моей стороны, все-таки семья, дети.
Я вообще к любой женщине отношусь с уважением, а еще более к той, которая может быть и бизнес-леди, которая проявляет заботу о своем мужчине, которая успевает и там, и там.
Спокойный. Потому я уже третий раз женатый, через все прошел. Те, кто ревнуют, знаю уже. Те, кто беспокоится за работу, те, кто предпочитает больше работу, чем семью, это уже неинтересно, не идет.
У меня нет предпочтений ни тем, ни другим. Среднее, чтобы и зарабатывала, и кормила семью, и любила свою семью, и любила своих детей. Я против того, чтобы сидеть дома, и я против того, чтобы заниматься только работой.
Наташа Пивоварова.
У меня был депрессивный очень момент. Длился он 2 года. Я поняла, что, ну, все. Наверное, петь мне уже не придется. Надо просто делать ставки на какие-то другие профессии, хотя очень хотелось бы. В кино я, молодая девушка, не снялась. Теперь я взрослая и все время улыбаюсь, потому что, когда я не улыбаюсь, видны морщины от того, что я улыбалась всю жизнь свою. Дети подрастают. Вот последнее лето детства у дочери Аделаиды. В общем, вроде бы как не очень все складывается у меня хорошо в жизни. Ну, с точки зрения моей, как бы хотелось бы, да? Вот, и вдруг бизнесмен, он подошел ко мне и просто сначала первый концерт преподнес мне ведро роз, потом второй концерт преподнес ведро роз, потом взял меня крепко пацанка, говорит, ты такая талантливая. И, в общем, каким-то образом дал мне толчок, затем прекрасный, любимейший мой клуб «Пурга», они Биллис Бэнд очень поддерживали, дружат с ними, и они каким-то образом тоже меня полюбили, и вот год назад они дали мне возможность хотя бы петь вот так вот равномерно, каждую неделю по средам я выбрала себе такой день, а потом в какой-то момент подошел к мне один из ребят-арт-директоров «Пурги», Фрол Фролов, и говорит: «Знаешь что, Наташа, вот тебе сколько надо денег, чтобы записала ты альбом уже? Чего ты дурью маешься? Мы скоро про тебя все забудем. У тебя хита ни одного нету», — сказал он мне. Вынул из заднего кармана рваных джинсов деньги и дал мне, говорит: «Ты за $1000 запишешь альбом?» Я говорю: «Да, я запишу за $1000 альбом».
Почему даже жаль мне, так тогда тебе никто и не ответил, что я не пью, не курю, люблю учиться, как все нормальные дети. Что я не пью, не курю, люблю учиться, как все нормальные дети. А не хочется мне думать об этом сейчас. Напьюсь пурге до состояния свинского. Ты ходил в восьмой, а я уже в десятый класс. Девчонка с улицы Зелинского. Ты ходил в восьмой, а я уже в десятый класс. Девчонка с улицы, с улицы, с улицы Зелинского.
Певица Наташа Пивоварова в программе Ольги Писманин «Поколение Next».
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа моего коллеги Алексея Кузнецова «Безумные новости».
Не сердитесь на дураков, к ним следует относиться как к дурной погоде. Эти слова Максима Горького вполне можно предпослать нашему выпуску «Безумных новостей». Житель Пятигорска Георгий Арзуманов разработал собственный секрет вечной молодости, рассказывает Лада Леденева.
Георгий Леонович дал вторую жизнь более чем 130 тысячам часов. «Не раз я замечал, что ход, характер и звук часов зависят от хозяина», — убежден Георгий Леонович. «Часы впитывают энергетику человека. Когда я встречаю кого-то незнакомого, то первым делом смотрю на его часы. И мне сразу становится понятно, что за человек передо мной. Георгию много раз говорили, что он выглядит не на свои годы, а намного моложе. Да я и сам думаю, а не играю ли я со временем, а не останавливают ли часы мое биологическое время». Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
75-летний житель Боснии и Герцеговины Неделька Илинчик был женат уже 162 раза, но останавливаться на достигнутом не собирается. Недавно он заявил о намерении жениться еще хотя бы 100 раз, вспомнив, что первый раз он женился, когда ему было всего 15 лет. По настоянию родителей подросток взял в жены 35-летнюю невесту из богатой семьи. Однако брак быстро распался, поскольку юный супруг не испытывал к своей избраннице нежных чувств. После этого он то и дело женился и снова разводился. С некоторыми своими спутницами он мог прожить несколько лет, с другими расставался через неделю. За 60 лет свадеб и разводов у Илинчика появилось 14 детей. Псковские чиновники всерьез решили снизить затраты на служебный транспорт и пересесть на такси. Подробности у Анны Липиной.
Как выяснилось, 1 километр чиновник обходится бюджету в круглую сумму, причем настолько круглую, что дешевле будет выделять деньги на такси. Теперь в аппарате администрации всерьез задумались о ликвидации собственного автопарка и заключении договора на обслуживание чиновников с фирмой-перевозчиком. Возможно, в скором времени мы увидим псковских чиновников, разъезжающих на машинах с шашечками. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В немецком городе Лоэбау полицейские остановили едущего на инвалидной коляске Свена Митке. Им показалось подозрительным, что инвалидное кресло едет по весьма замысловатой траектории. После теста оказалось, что количество алкоголя в крови инвалида превышало норму в 4 раза. В суде Свену объяснили, что инвалидное кресло – полноценное транспортное средство, на которое распространяются правила движения. В результате Свена оштрафовали за вождение в нетрезвом состоянии на $2000 и лишили права вождения на 3 месяца. В Темниковском районе Мордовии бомж обворовал бомжа, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Как сообщили в отделении информации и общественных связей республиканского МВД, преступление произошло в гостинице райцентра. Воспользовавшись свободным доступом в номер, злоумышленник похитил 30 тысяч рублей, принадлежащих мужчине, не имеющему постоянного места проживания. После обращения пострадавшего в правоохранительные органы, милиция задержала 19-летнего молодого человека, который также является бомжем. Для «Радио Свобода» Игорь Тилин, Саранск.
Берлинские полицейские задержали карманника на собственной рождественской вечеринке. Сотрудники отдела по уголовным расследованиям федеральной полиции, отдыхая в кафе, заметили вора, шарившего по чужим вещам в гардеробе. Он был немедленно арестован. Этот человек был просто шокирован и сначала даже не понял, с кем имеет дело, заявил представитель власти. При задержании 45-летний албанец не стал оказывать сопротивление 35 блюстителям закона. При себе у него оказался поддельный паспорт, и, как выяснилось позже, он разыскивался за совершение других преступлений. Для участия во встрече Нового года в Ижевск привезли 3 северных оленей, рассказывает Надежда Гладыш.
Животных 5 суток везли в одной газели с полуострова Ямал. Олени копытами ковыряют ижевский снежок, видимо, в поисках ягеля. Владелец животных сообщает, что он изучил всю доступную литературу об оленях, но, к сожалению, там он не вычитал, что северный олень не может жить нигде, кроме родной тундры. Уж так устроены его органы пищеварения. Ни концентраты, ни местная растительность не способны заменить ягеля. Из-за чего нет северного оленя ни в московском, ни в новосибирском, ни в иных крупных зоопарках страны. Так что, откатав на новогодних ярмарках нарядных детишек с ряжеными, не украсит ли экзотический шашлык чье-нибудь послепраздничное застолье? Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Это были безумные новости от Алексея Кузнецова и региональных корреспондентов «Радио Свобода». И мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день».
Сейчас в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству группы «Абба».
Четыре года назад, 1 января нового 1982 года, в Стокгольме состоялся последний концерт группы «Абба». С тех пор участники квартета Бьорн Ульвиус, Бенни Андерсон, Агнета Фальцкок и Ани Фрид Лингстад неоднократно отвергали различные предложения, суммы которых составляли миллиарды долларов, о воссоединении хотя бы ради одного гастрольного тура. «Мы давно уже не те, что были, и возвращение на сцену было бы большой ошибкой». Так недавно прокомментировал очередной категорический отказ Бьорн Ульвиус. И постоянно наблюдая, как периодически восстают из небытия кумиры прошлых лет с единственной целью заработать еще немного деньжат на слушательской ностальгии, и при этом являя собой зрелище более чем жалкое, испытываешь не только уважение к твердой позиции на этот счет участников «Аббы», но и благодарность к ним. Потому как триумф, подобный тому, который выпал на долю этого шведского квартета, не удается повторить дважды даже за очень большие деньги. А что-нибудь меньшее было бы попросту оскорблением памяти этой, без преувеличения, великой поп-группы 70-х. Однако то, что история «Аббы де Юре» закончилась 1 января 82-го, отнюдь не означает, что де-факто они перестали быть кумирами миллионов. Впереди этот шведский квартет ждало еще множество триумфов.
Oh,
История группы «Абба» началась в 1966-м, когда познакомились два молодых музыканта – певец и клавишник Бенни Андерсон и певец и гитарист Бьорн Ульвиус. В дальнейшем их творческая карьера тесно переплелась с личной жизнью. Оба практически одновременно стали встречаться с начинающими певицами – Ульвиус с Агнетой Фальцкок, а Андерсон с Анни Фрид Лингстад. И совершенно логично, что со временем они пришли к мысли создать что-то вместе вчетвером. Сначала проект носил длиннющее название «Бьорн энд Бенни, Агнета энд Анни Фрид». В 1973-м они заняли с песней «Ринг Ринг» третье место на конкурсе Евровидения. После чего, уже сократив название до «Абба» по первым буквам своих имен, квартет выиграл Евровидение 74 с композицией «Waterloo». Впервые Швеция победила на этом конкурсе. Сама же песня возглавила хит-парады множества стран, включая Бельгию, Германию и Великобританию. А в США, неслыханный по тем временам случай для исполнителей из континентальной Европы, песня поднялась до 6-го места рейтинга поп-синглов. Ну а сами «Абба» до сих пор являются первой и единственной группой, получившей мировое признание благодаря Евровидению. В 60-е годы «Абба» сделали для популярной музыки, наверное, не меньше, чем «Битлз» в 60-е для рока. Они первыми подорвали жесточайшую британско-американскую диктатуру в шоу-бизнесе. До них европейские исполнители вынуждены были довольствоваться только локальной популярностью, практически не выходящей за границы их родных стран. «Абба» продемонстрировали всему миру, что развлекательные простые песенки о любви могут быть сделаны, аранжированы и исполнены ничуть не хуже, чем сложные образчики интеллектуального рока тех лет. И если сразу после победы на Евровидении «Абба» воспринимались как некая модная группа-однодневка, то уже к концу 70-х было понятно, что это одно из главных музыкальных событий десятилетия. После распада квартета все его участники с разной степенью успешности занялись сольными карьерами. Но поклонники продолжают раскупать периодически выходящие по всему миру переиздания «Аббы» миллионными тиражами. Дань их музыки отдали множество звезд современной сцены от Юту до Мадонны. И сейчас, даже спустя 34 года после своего распада, «Абба» без сомнения остается лучшей поп-группой европейского шоу-бизнеса.
Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. And I
«Абба» на волнах «Радио Свобода» в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Мы продолжим воскресный цикл передачи «Радио Свобода. Свободный день» после объявления и краткой сводки новостей.
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» требует, чтобы Украина определилась с условиями поставки российского газа на весь 2006 год, а не только на первый квартал, в течение которого топливо может поступать по прежней цене. Ранее «Нафтогаз» заявил, что согласился на все условия «Газпрома». С 1 января Россия сократила поставки газа на Украину. В Чечне в новогоднюю ночь убиты 4 сотрудника милиции и 3 местных жителей. Несколько человек получили ранения. В больнице Шелковского района остаются 25 человек, пострадавших в результате распространения неизвестного заболевания. 8 из них – дети. Бензольное пятно, попавшее в Амур в результате аварии на химзаводе в Китае, достигло города Амурска. По информации МинЧС, содержание нитробензола в пробах воды не превышает предельно допустимой концентрации. В секторе Газа освобожден гражданин Италии, похищенный утром в городе Хан-Юнис. Эту информацию подтвердило Министерство внутренних дел Палестинской автономии. Боевики захватили сегодня клуб сотрудников ООН в городе Газа. Они избили охранника и взорвали несколько зарядов внутри здания. Никто не пострадал, поскольку в клубе не было посетителей. В Ираке по меньшей мере 20 человек были ранены в результате серии взрывов в Багдаде и его окрестностях, а также в Киркуке. Россия с сегодняшнего дня возглавляет «Большую восьмерку». Москва приняла председательские полномочия сроком на год от Великобритании. Австрия сменила Великобританию в качестве председателя Евросоюза. В России с 1 января увеличивается зарплата врачей и медсестер, а также военнослужащих. Повышаются стипендии студентов. Увеличиваются пособия по уходу за детьми и единовременная выплата при рождении ребенка. В Москве увеличены тарифы на муниципальное жилье.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Через 9 минут в нашем цикле программа «События года. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода обозрение Александра Костинского, хай-тек, новости и комментарии.
Хай-тек. Новости и комментарии. Мы обсуждаем новости высоких технологий с обозревателем научных новостей Радио Свобода Александром Сергеевым. Первая новость. Наступивший год станет последним для процессоров, выпускаемых под маркой Pentium. Компания Intel приняла решение отказаться от старого бренда. Новые поколения процессоров будут выпускаться под марками Solo и Duo для одноядерных и двухъядерных чипов соответственно. Александр, ну это даже как-то грустно. Уже привыкли, что там Pentium такой-то и так далее. Что теперь будет?
Ну вот я думаю, именно вот эта привычка, она и является причиной, почему Intel решил отказаться от этого бренда. Бренд, который стал уже настолько привычным, он уже не вызывает ощущения новизны. Марка Pentium на рынке присутствует 12, если не больше лет. По крайней мере, я помню уже, как покупались эти процессоры в 93-м году. И на сегодняшний день как бы действительно требуется указать что-то новое. Ну ведь надо вспомнить, как возникла марка Pentium. Вообще-то говоря, это были сначала просто технологические обозначения серийных номеров продукции, и все. Процессор 8080, потом 8086, а потом пошли 80286, 80386, 486, и все ждали, что сейчас придет 586. А здесь к Intel подстроились другие бренды, AMD, Cyrix, там еще ряд
процессоров. Надо было как-то отделиться.
Надо было отделиться, и они решили вместо 586 ввести марку Pentium. как бы тоже пятый, да, только от латинского корня рожденное, нужно было название, слово. И вот тогда пришла вот эта идея сделать бренд Pentium. И он оказался настолько удачен, что когда пошло следующее поколение, Intel не стал вводить какой-то шестой бренд.
Шестиум.
Да, он просто сказал Pentium 2, потом Pentium 3, Pentium 4, но называть Pentium 5 это будет уже какое-то масло масляное, и, в общем, явно что-то уже не то. И вот сейчас решили, что в связи с новой, как бы, революцией, в общем-то, в процессоростроении, с переходом к многоядерным архитектурам, когда на одном чипе делается фактически несколько ядер процессора ставится, которые могут параллельно выполнять несколько задач, решили сменить бренд, вот назвать их теперь Solo и Duo, наверное, будут потом какие-нибудь Quadro, когда пойдет 4 процессора, 4 ядра на одном кристалле. Ну, а различать их теперь будут не даже по производительности, а по мощности, чисто энергетической мощности потребления. Вот в маркировке будет использоваться первая буква Intel, Solo и дальше несколько букв и цифр маркировки. И первая буква будет обозначать не что-нибудь другое, а мощность, потребляемую процессором. Например, буква Е будет обозначать, что он потребляет 50 и более ватт.
Браузер Opera подтвердил правомерность своего рекламного слогана «Самый быстрый браузер на Земле». В тестах производительности, которые регулярно проводит британский специалист Марк Уилтон Джонс, новая девятая версия Opera заняла первое место в 6 из 7 номинаций. Самым медленным оказался браузер Firefox. В 4 из 7 тестов он занял последнее место. Александр, довольно такая любопытная новость, потому что вообще-то так считается, что Firefox, ну, благодаря тому, что он бесплатный, там разрабатывается большой командой энтузиастов, что это чуть ли не лучший браузер, да? Но вот по тем параметрам, которые определял Марк Уилтон Джонс, который вообще является независимым экспертом, и заподозрить его там, наверное, нельзя, да, это уважаемый человек, это показывает, что то, о чем говорят о каком-то браузере, не всегда соответствует тому, чем он является.
Безусловно, вообще оценка качества браузеров и других таких распространенных инструментов – дело очень субъективное. И, собственно говоря, если браузер даже более медленный, это еще не значит, что он там заведомо хуже или еще что-то, потому что есть масса других параметров.
По руке.
В том числе, да, привычка, стиль работы и так далее. В данном случае проверялась именно производительность, то есть скорость отрабатывания определенных операций. Например, скорость первой загрузки. Вот мы только что загрузили операционную систему с нуля на свеженькую операционную систему, запускаем браузер как первую программу. Сколько времени понадобится браузеру, чтобы стартовать? Вот выясняется, что Opera стартует примерно в 6-7 раз быстрее, чем Firefox. И, что удивительно, в 2-3 раза быстрее, чем Explorer, который...
Вот это вообще трудно понять. Explorer же внутренняя навигация по компьютеру.
Ну, правильно сказать, Explorer встроен, частично встроен в операционную систему и частично загружается вместе с Windows.
То есть, по идее, он должен быть первым.
И все равно он отстает в 2-3 раза от Opera. Просто она очень маленькая, компактная, и поэтому быстро загружается. Вот уже при второй загрузке, после того, как браузер один раз загрузили, потом выгрузили, потом загружают второй раз. Вот тут браузеры почти одинаково стартуют, немножко обгоняет Explorer, потому что тут уже он все подгрузил, и ему ничего не стоит открыться. Последним Firefox, но это незначительное отставание, процентов на 20, то есть это незаметная разница, там секунда, может быть. Дальше такие важные вещи, как отрисовки всевозможные, то есть вот известно, что браузеры довольно долго рисуют сложные таблицы.
Картинки.
Картинки в них встраивают, когда потом всякое форматирование накладывают, но вот здесь оказалось, что почти все браузеры работают примерно вровень, Opera немножко побыстрее, ну, там от 20 до 40% обгоняет другие. А вот где действительно большая разница, это, например, на обработке скриптов, где Opera и, кстати, Firefox показывают очень неплохие результаты, а Explorer очень сильно отстает. А скрипты — это встроенные программки такие вот для навигации внутри страницы. Они сейчас все более популярными становятся в связи с распространением так называемой технологии AJAX, когда вместе со страницей подгружаются довольно сложные модули программные, которые прямо на ней работают. Например, именно по такой технологии сделана навигация в почтовой системе Gmail от Google или, скажем, в Google Maps. И, соответственно, эти системы будут работать быстрее в Opera, быстрее в Firefox, чем в Explorer.
В последнюю неделю старого года с космодрома Байконур были выведены на орбиту сразу 4 навигационных спутника. Первый экспериментальный спутник европейской системы «Галилео» и очередные 3 спутника российской системы «ГЛОНАСС». Планируется, что система «ГЛОНАСС» заработает в полном объеме в 2007 году, а система «Галилео» в 2010 году. Александр, ну это все системы, аналогичной системе GPS американской, да? То есть все понимают, насколько это сейчас важная система, и хотят иметь свои независимые, да?
Да, конечно. К тому же тут надо учитывать, что американская система GPS все-таки является военной системой. Следовательно, американцы могут ее по тем или иным причинам либо отключить, либо снизить точность.
Либо дать работы. Своим хорошие результаты, а чужим какие попало.
Да, ну, собственно, вот сейчас GPS работает так, что всем дают одинаково хорошие результаты и военным, и гражданским пользователям. Но это так только с прошлого года. Действительно, быть в зависимости от одной какой-то страны, пусть даже от Соединенных Штатов, не может себе позволить ни Россия, ни Европа. Поэтому разрабатываются свои системы. Причем российская система ГЛОНАСС тоже является военной, в первую очередь, системой. То есть, ну, она разрабатывается военными, хотя у нее будут, естественно, гражданские применения, и будут выпускаться точно так же приемники GPS, которые могут использовать в гражданском обороте.
Аналогичные GPS, они, наверное, как-то будут называться.
Да, да? Конечно, они будут другие. Не GPS, конечно, там они будут
GPS называться. GPS — это просто название марки торговой.
GPS, да, это конкретная марка системы. Вот. Ну, строго говоря, даже сама система называется у американцев «Navstar». А GPS — это именно та марка, под которой продаются ее услуги, распространяются.
Да, приемники, фактически.
Да, вот. Ну, а вот система «Галилео», что, надо сказать, отличает ее, она сугубо гражданская система.
Европейская.
Европейская, да. То есть там военные вообще ни при чем. Она создается и предназначена для гражданских применений, что, конечно, не отрицает возможности использования ее и военными, но как бы здесь все-таки вопрос, кто управляет, да, кто рулит.
Вы слушали обозрение Александра Костенского «Хай-тек. Новости и комментарии».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События года. Особый взгляд». Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Леонид Александрович, здравствуйте и с Новым годом.
Добрый день, вас также.
Здравствуйте, с Новым годом. Самое время вспомнить прошлый 2005 год и подвести его итоги. Сейчас Алексей Кузнецов представит краткий обзор важнейших событий года.
В Ираке состоялись первые после свержения режима Саддама Хусейна выборы в парламент. Вступил в силу Киотский протокол. Убит бывший президент Чечни Аслан Масхадов. Скончалась американка Терри Шиава решением Верховного суда США, отключенная от аппаратов искусственного жизнеобеспечения после 15 лет пребывания в коме. Тюльпановая революция в Киргизии. Отстранен от власти президент Аскар Акаев. В результате подавления беспорядков в узбекском городе Андижан убиты несколько сот человек. Кардинал Иозеф Ратцингер избран новым папой римским. Он принял имя Бенедикт XVI. Бывший владелец компании «Юкос» Михаил Ходорковский приговорен к тюремному заключению. Жители Голландии вслед за французами высказались против принятия новой конституции Европейского Союза. Более 50 человек стали жертвами терактов в общественном транспорте Лондона. У берегов Камчатки затонул российский батискаф с 7 моряками на борту. Их спасли британские специалисты. Ураган Катрина затопил город Новый Орлеан. В автокатастрофе погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Президент Украины Виктор Ющенко отправил в отставку правительство Юлии Тимошенко. Скончался известный журналист Егор Яковлев. Жертвами землетрясения в Пакистане и Индии стали около 60 тысяч человек. Президент России сформулировал национальные приоритеты в развитии страны – здравоохранение, образование, доступное жилье и эффективное сельское хозяйство. Начался суд над бывшим диктатором Ирака Саддамом Хусейном. Произошло нападение боевиков на Нальчик, погибло около 100 человек. Умер политик Александр Яковлев, один из лидеров советской перестройки. Массовые беспорядки прошли в пригородах Парижа и других французских городов. Кандидаты списка «Яблоко. Объединенные демократы» по итогам выборов прошли в Московскую городскую думу. Победу одержала партия «Единая Россия».
Это был обзор важнейших событий 2005 года. И я обращаюсь к нашему гостю, социологу Леониду Седову. Леонид Александрович, что бы вы назвали главным событием или главными событиями года?
Если оставить в стороне внешний мир с его ужасающими ураганами, землетрясениями, а говорить о нашей стране, то я бы осмелился назвать наш прошедший год, ну, относительно бессобытийным. Меня в этом, в частности, убеждает и то, какие мы получили результаты в вопросе нашего населения. 1600 человек мы опросили по всей России с этим вопросом, какое же событие года они считают наиважнейшим. И обнаружилось, что на самое первое место попало празднование 60-летия со дня Победы. Ведь это не событие, собственно говоря, а память о событии. И вот 37% опрошенных нами людей назвали праздник и память о событии самым главным событием. То есть ничто не соперничает в реальной жизни с этим, в общем, достаточно ритуально-праздничным юбилеем. В нашей стране происходило множество мелких событий, которые в совокупности своей складываются в достаточно серьезные какие-то вещи. В судебно-правовой сфере, в правоохранной принимались судебные решения, свидетельствующие о том, что судебная система в стране постепенно деградирует, приходит в упадок. Итогом этого становится что? Вот то, что в конце года уже нашу страну такая авторитетная международная организация, как Freedom House, исключила из числа свободных стран. Ну, здесь имелось в виду не только положение в судебной системе, но и принятие таких законов, как закон о некоммерческих организациях, о контроле над некоммерческими организациями, неправительственными. Такие события, опять-таки, не очень масштабные, как закон о партиях. В общем, множество законов, которые устанавливают контроль над гражданским обществом, если угодно. Сюда же можно отнести события, связанные с закрытием и контролем над средствами массовой информации, изгнанием средств массовой информации, наиболее смелых и активных журналистов. Вот все это вместе привело к тому, что Freedom House исключил нас из списка свободных стран.
Леонид Александрович, человеком года 37% россиян назвали Владимира Путина. Он на первом месте в списке, при этом другие претенденты на это звание, среди которых Владимир Жириновский, Сергей Шойгу, Юрий Лужков, Михаил Евдокимов и Михаил Ходорковский собрали всего по 3-6% голосов. Что это, на ваш взгляд, означает?
Вот это как раз и означает то, что политическая система, наряду вот с судебной системой, со многими сферами экономической жизни, деградировала к состоянию, когда политическая жизнь в стране не рождает, в общем, никаких деятелей, сопоставимых с управляющим страной президентом. Создается ситуация без альтернативности.
Ну, а женщина года, вот к женщине года признана Валентина Матвиенко, я бы сказал, соратник Владимира Путина, а за ней следует Алла Пугачева и Ирина Хакамада. Чем здесь обусловлен выбор? Тем, что Матвиенко соратница Путина? Победить Аллу Пугачеву непросто.
Конечно, и это играет роль, да. То, что она обошла Аллу Пугачеву, это, да, большое достижение спортивное, если угодно. Да, она соратница Путина, она властная фигура. Вот у нас и Слизка вышла в список женщин года, там где-то пониже. Но это говорит о том, что люди у нас вообще с почтением относятся к власти. Вот есть такая психологическая черта у наших людей, что они, в общем, женщину во власти могут назвать женщиной года. Кстати, это относится не только к нашим женщинам, но в свое время Тэтчер занимала первые места среди женщин года.
Но все же я думаю, что масштаб сейчас личности и политика разный.
Да, Меркель вошла в список женщин года. То есть люди обращают внимание на женщин при власти.
Напомним, что в гостях у программы «События года. Особый взгляд» социолог Леонид Седов. Леонид Александрович, среди 20 событий года, предложенных вашим центром гражданам для оценки их по степени важности, помимо празднования 60-летия Победы, на первых местах гибель алтайского губернатора Михаила Евдокимова, монетизация льгот, распространение птичьего гриппа и заражение реки Амур в результате аварии на предприятии в Китае. Чем бы вы объяснили такой выбор россиян?
Конечно, люди обращают внимание прежде всего на события трагического плана или чем-то угрожающего их собственному положению, их собственной жизни, здоровью. А монетизация, ну, понятно, опять-таки, это событие, коснувшееся большинства людей, так или иначе. В памяти россиян начало года осталось как вот начало достаточно драматичное, когда осуществилось вот это наступление на жизненный уровень.
А как в целом россияне оценивают прошедший год? Что он им принес?
Если разбираться в том, какие чувства владеют россиянами, окрепли, какие настроения, то 40% отвечают нам, что окрепло чувство усталости, усталости и безразличия, а надежда окрепла у 28%. Ну, есть еще и другой ряд настроений, о которых мы спрашиваем, скажем, стало больше в стране порядка или меньше. 3/4 говорят, что порядка стало меньше. 70% говорят, что стало меньше чувства уверенности, меньше радости, больше страха, 59%. И что интересно, что на этом фоне, это что большинство людей считает, что стало больше свободы у людей в нашей стране, 51%.
Чем бы вы это объяснили?
Люди у нас остались такими же, как говорит Воланд, теми же самыми, которые, когда им говорили, что они должны выйти на площадь, их будут вешать, спрашивали, веревку брать с собой или профсоюз выдаст. Вот они не чувствуют тех ущемлений свободы, наступления на средства массовой информации, о которых много говорится. Поэтому и будет все происходить. Наступление на свободу будет происходить и дальше, если люди таким образом будут безразлично или даже положительно на это реагировать.
Президент России сформулировал национальные приоритеты в развитии страны – здравоохранение, доступное жилье, эффективное сельское хозяйство, образование. Как вы думаете, Леонид Александрович, сумеет ли нынешняя российская власть эти планы реализовать? Если же не сможет, то чего может не хватить?
Как всегда, может не хватить достаточного количества умных, инициативных и последовательных людей, проводящих в жизни эту программу. Все зависит от людей, в чьих руках, так сказать, будет осуществление этих проектов, насколько добросовестно это все будет осуществляться. И как мы видим, скажем, на примере того же Конституционного суда. Вот одним из событий года было достаточно позорное решение Конституционного суда, который, вопреки собственным же прежним решениям, признал, что нарушений и отступлений от Конституции нет в отмене прямого избрания глав регионов. Я нахожу это важным достаточно событием такого негативного плана. И дело тут в том, что сильно поменялся человеческий состав этого суда. Ведь прежние решения принимались другими судьями. Сейчас он достаточно сильно обновился. В него вошли из Петербурга судьи и, в общем, ставленники верховной власти. И вот мы видим, как от человеческого состава зависит и работа того или иного органа. Точно так же будет и с проектами. В чьих руках окажется осуществление проектов, от этого будет и зависеть их реализация.
Но пока, наверное, нет оснований думать, что реализация проектов окажется в руках кого бы то ни было, кроме представителей Единой России и пропрезидентской, скажем так, силы.
Ну да. Вот,
вероятно, это говорит об эффективности.
Да. Эффективности президент этих проектов на своей последней встрече с губернаторами возложил большую ответственность за реализацию этих проектов на губернаторский корпус. И опять-таки будет зависеть от того, кого мы увидим на губернаторских постах.
Важных политических событий на пространстве СНГ в прошлом году было достаточно много. Тюльпановая революция в Киргизии, беспорядки в узбекском городе Андижан, отставка кабинета украинского премьера Юлии Тимошенко, а в конце года произошло серьезное обострение отношений Украины с Россией по поводу цен на газ. Чем объяснить такой всплеск политической активности, как вы думаете?
Ну, дело в том, что происходит накопление таких явлений в жизни этих стран, которые говорят о том, что, в общем-то, разрушается институт СНГ, и Путин, в частности, признал это обстоятельство в одном из своих выступлений в Ереване, что СНГ – это был инструмент цивилизованного развода. То есть других функций у этой организации не сложилось. Ну и в итоге в процессе распада вот этой организации происходят другие какие-то комбинации, в том числе вот сообщество демократического выбора, куда вошла Украина, Грузия, Молдавия. Эти процессы свидетельствуют о том, что смена политической организации на постсоветском пространстве вызывает к жизни вот политическую активность, поиски какие-то.
Среди событий в Чечне, наверное, одним из важнейших была смерть президента Аслана Масхадова. Что после этого изменилось и как может ситуация развиваться? После этого уже было нападение боевиков на Нальчик, и, наверное, трудно сказать, что чеченский кризис близок к разрешению.
Ну, собственно, это была не смерть Масхадова, а убийство Масхадова. Я думаю, что такого рода попытки воздействовать на ситуацию на Кавказе путем вот таких политических убийств мало несут в себя и положительного, и мало надежд на улучшение ситуации. Наоборот, это порождает ответные жесткие реакции. И события в Нальчике говорят о том, что ситуация может только обостряться.
Кандидаты списка «Яблоко» «Объединенные демократы» по итогам выборов прошли в Московскую городскую думу. Как вы думаете, есть ли в дальнейшем шанс у разрозненных партий демократической ориентации на какое-либо серьезное объединение? Или шанс уже упущен?
Ну, шанс как раз пойман, как мне кажется, потому что он был упущен раньше. Он был упущен перед предыдущими думскими выборами. А сейчас он отчасти возвращен, пойман. Возможно, возможно, что это окажет влияние и послужит импульсом на выборах, скорее, региональных. Там, я думаю, возникнет больше возможностей для объединения и преодоления соответствующих барьеров. Что же касается главных федеральных выборов в Думу, то пока наши опросы не показывают большого роста электорального потенциала у демократических партий. Объединение возможно, наверное, но это объединение вовсе не гарантирует преодоление 7% барьера.
Перейдем к проблемам, которые связаны с международным терроризмом, с борьбой с терроризмом. Во всем мире проблемы остаются актуальными, и в минувшем году была такая история, как террористическая атака на Лондон, буквально на следующий день после объявления Лондона Олимпийской столицей игр 2012 года. Вопрос остается в центре внимания. А есть ли вообще-то какие-то шансы на преодоление проблем терроризма, на успешную борьбу с ним?
Пока не видно, как говорится, больших успехов на пути борьбы с терроризмом. Даже, я бы сказал, в смысле понимания этой проблемы больших сдвигов не наблюдается. И больше как раз происходит неожиданных вещей, вопреки каким-то сложившимся уже стереотипам, сложившимся пониманию. Вот то, что происходило во Франции уже после взрывов в Англии, волнение в среде мусульманской молодежи, все это достаточно неожиданно и пока еще плохо объяснимо. Горизонт пока находится в тумане, горизонт борьбы с терроризмом. Что касается проявления терроризма в нашей стране, то приписывание международного качества нашей ситуации на Кавказе, по-моему, только опять-таки затуманивает ситуацию, затемняет ее и не делает это более регулируемой.
Еще одно событие было довольно важным для Европы. Это фактически провал Конституции Евросоюза. На мой взгляд, это вообще одно из знаковых событий для Европы при внешнем таком достаточно спокойном его решений или отсутствие решения. А как дальше могут развиваться события? Получится ли что-то с этой Конституцией?
Безусловно, это важное событие, печальное, поскольку очень много надежд все-таки возлагалось на то, что Европа сумеет объединиться и, ну, возьмет на себя роль еще одной сверхдержавы, объединенной Европы. Этого не произошло пока, но я думаю, что европейцы найдут в себе достаточно мудрости все-таки, чтобы каким-то образом преодолеть те противоречия, которые помешали вот принятию на данном этапе Европейской Конституции.
Каждый год мы верим в то, что дальше у нас у всех будет достаточно мудрости, чтобы не совершать прошлых ошибок. Будем на это надеяться.
Будем надеяться и пожелаем друг другу именно этого.
Да, конечно.
Леонид Александрович, а какие события года вы могли бы отметить как позитивные, конструктивные, плодотворные в России или в мире?
Если говорить о международном положении России, вот то, что происходит, о чем я уже говорил немножко, происходит на постсоветском пространстве, отказ от каких-то постимперских комплексов, в частности, вот надежда на то, что СНГ будет играть какую-то роль такого последующего имперского. И в этой связи там вывод баз из Грузии российских, то есть отказ от каких-то постимперских амбиций, вот это мне представляется достаточно позитивным.
Что бы вы пожелали нашим слушателям в наступившем году?
Я пожелал бы, конечно, прежде всего здоровья, потому что такое тривиальное пожелание, но тем не менее, вот у меня год прошедший сложился в этом смысле не очень благополучно, и поэтому я хочу пожелать всем, кто нас слушает, беречь здоровье, заботиться о нем, не болеть, сохранять бодрость.
Спасибо, Леонид Александрович. В программе «Радио Свобода. События года. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» первый в новом году цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже, Екатеринбурге и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева, инженер эфира Вадим Ковалев, координатор Белла Калоева, ведущие цикла Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
До встречи в следующее воскресенье. 8 января на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами. Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Еще раз всех с Новым годом. Всего вам самого доброго и светлого в наступившем году. Пусть он будет для вас удачным. Оставайтесь на волне «Свободы».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Власть боится любой, даже самой маленькой альтернативной информации.
Заявления, которые сегодня звучат, это фактически означает то самое воровство газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный.
Наши партии призывают к созданию единого Ирака от севера до юга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.